Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 7 гадзіна. У праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі, і мы адкрываем праграму выпускам навінаў. Спачатку беларускія падзеі. Працягваецца першы афіцыйны візіт прэзідэнта Туркменістану ў Беларусь. У часе учорашняй сустрэчы Гурбангулы Бердымухамедава і Александра Лукашэнкі было пазітыўна ацэненае павелічэнне таваразвароту паміж краінамі ў 2009 годзе на 50%. Беларуска-расійскія перамовы аб пастаўках нафты ў Беларусі 2010 годзе, якія пачаліся 25 студзеня ў Маскве, сёння будуць прадоўжаныя. Пра гэта паведаміла карэспандэнту «Свабоды» крыніца ў расійскім урадзе, блізкая да перамоўнага працэсу. 26 студзеня ў Беларусі завершаецца вылучэнне кандыдатаў у сябры тэрытарыяльных выбарчых камісій. Гэты першы этап кампаніі па выбарах у мясцовыя саветы асабліва важны для палітычных партый і грамадскіх арганізацый. Цяпер ім гарантуецца не меней за траціну месцаў у складзе камісіі. Новы кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Бенедыкт Халер будзе старацца развіваць і пашыраць супрацоўніцтва як з дзяржавай, так і з грамадзянскай супольнасцю. Пра гэта ён заявіў 25 студзеня на прыёме ў гонар свайго прыбыцця ў Беларусь. Міністэрства юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі заснавальнікам беларускага прафсаюзу «Разам», які плануе аб'яднаць індывідуальных прадпрымальнікаў, працаўнікоў прыватных сельскіх гаспадарак і іншых дробных бізнэсоўцаў. 10 бяздомных памерлі ад пераахладжэння ад пачатку году ў Менску. Учора ў Беларусі праз моцныя маразы ў 28 школах Берасцейшчыны і Гарадзеншчыны адмененыя заняткі. Моцныя маразы, паводле сіноптыку, працягнуцца як на меней да сярэдзіны тыдня. Да падзеяў у свеце. У міжземным моры каля берагоў Лібану ратаўнікі знайшлі цела як найменей 24 загінулых у выніку катастрофы эфіопскага пасажырскага самалёту «Боінг 737-800». Уратавацца, мяркуючы па ўсім, не ўдалося нікому з 90 чалавек, якія знаходзіліся на борце авіялайнера. Злучаныя Штаты прывядуць у сакавіку ў Нью-Йорку новую міжнародную канферэнцыю пытанні дапамогі Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу. Пра гэта абвесціла дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон у сваім выступе ў панядзелак на канферэнцыю ў Монрэалі. Колькасць ахвяраў трох выбухаў у цэнтры Багдаду дасягнула 37 чалавек. Болей як 70 чалавек параненай выбухі адбыліся ў панядзелак каля трох буйных гатэляў і, паводле пярэдніх дадзеных, былі ажыццёўленыя смяротнікамі. Вы слухалі выпуск навінаў, а зараз паўтор нашай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларуская дэлегацыя працягвае ў Маскве перамовы па ўмовах транзіту нафты. Пачаўся першы афіцыйны візіт прэзідэнта Туркменістану ў Беларусь. Эколегі сцвярджаюць, што на радзіме Александра Лукашэнкі парушаюць прыродаахоўнае заканадаўства. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Беларуска-расійскія перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь у 2010 годзе, якія пачаліся 25 студзеня ў Маскве, будуць прадоўжаныя 26 студзеня. Я нагадаю, гэта ўжо трэці нафтавы візіт першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі ў Маскву. З дэталямі візіту знаёміўся Алесь Дашчынскі.
Як паведаміла карэспандэнту «Свабода», крыніца ў расійскім урадзе, блізкая да перамоўнага працэсу, у перамовах з расійскага боку бяруць удзел віцэ-прэм'ер Ігар Сечын і міністр энергетыкі Сергей Шматко. Беларускую дэлегацыю ўзначальвае першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Крыніца патлумачыла.
Можна определённа сказаць, што ёсць существэнныя здвігі ў лучшую сторону. І атмасфера перегаворов гораздо лучше і падаёт надежды на то, што всё-такі дагаўрімся.
Паводле крыніцы, блізкай да перамоўнага працэсу, пазіцыя Расіі застаецца ранейшай.
Ну, я не исключаю, што на встречу какие-то шаги были сделаны с обеих сторон, но детализацию я не буду давать. Это завтра мы узнаем. Переговоры будут продолжены завтра, а атмосфера переговоров подает надежды, что, возможно, будет достигнута договоренность уже четко и ясно.
Перамовы аднавіліся пасля ліста прэзідэнта Росіі да кіраўніка Беларусі адносна паставак нафты ад 17 студзеня. Змест ліста не раскрываецца. Паводле першага віцэ-прэм'ера ўраду Росіі Ігара Шувалава, прэзідэнт Росіі Дмітрый Мядзведзеў настойвае на як найхутчэйшым вырашэнні спрэчных пытанняў, каб мець доўгатэрміновыя празрыстыя стасункі. На прэсавай канферэнцыі ў суботу старшыня мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі абвінаваціў Росію ў незаконным зборы мыта з суб'ектаў гаспадарання, якія ажыццяўляюць пастаўкі нафты ў Беларусь. Маўляў, Расія ў аднабаковым парадку выйшла з дамоўленасцяў. Гэтаксама Менск і Масква не маюць пакуль дамоўленасцяў і па транзіце расійскай электраэнергіі і яе пастаўках у Беларусь. Пагадненне тут плануецца падпісаць на гэтым тыдні. Апошні раўнд перамоваў прайшоў 23 студзеня ў Маскве. Кіраўнік прэс-службы Інтэррау ЕС Цімур Бялоў сказаў корэспандэнту «Свабоды», што расійскі бок задаволены ходам перамоваў.
Сейчас идут консультации такие рабочие. В случае надобности такой очной встречи стороны согласуют место, время ее проведения. Сейчас в основном происходит все в рамках там телефонных консультаций. Идет уже формулирование основных положений. Надеемся, что до конца недели Белэнерго и Интеррау даст выйти подписание документов. Позиции сблизились уже окончательно. Мы довольны, что конструктивная позиция у обеих сторон.
Комментуючи ситуацию, экономист Леонтин Мацкевич отзначил.
Пару годов назад была такая заява. Перестаньте ездить в Москву, перестаньте стоять на коленях. Бачим, что тут, ну, Максима на коленях и не стоять, але поездки в Москву протягиваются, никаким чином она не решается. И Беларусь, как надежный транзитер, губляет свой авторитет, и Россия, как поставщик. Конечно, это все инспирировано с Россией. Конечно, Семашко повез некий пропанул, але справа в том, что Москва уперлась. Никакого компромисса оттуль не бачно. Напевно, их мета сделать так, чтобы бюджет белорусский не хапало там грошей. Урад повинен будет шукать границы, чем погасить. Ну вот, по передаче электроэнергии в Ленинградской области, по косту транзита нафты и газу. Покуль это не выйдет на паритет, это неполная ситуация, она и будет протягиваться.
Эканаміст Валянцін Мацкевіч. Чакалася, што пагадненне аб пастаўках нафты будзе падпісана напрыканцы мінулага году, аднак бакі не дамовіліся. Беларуская дэлегацыя тады паскардзілася, што на яе быў учынены беспрэцэдэнтны ціск. Другім разам Владзімір Сямашка паехаў у Маскву 9 студзеня і тады зноў вярнуўся ні з чым. Расійскі бок папярэдзіў, калі афіцыйны Менск будзе зацягваць нафтавыя перамовы, то Беларусь можа пазбавіцца усялякіх ільготаў на нафту. Пастаўкі нафты ад 1 студзеня працягваліся са 100% мытам.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Сёння ў Менск з афіцыйным візытам прыляцеў прэзідэнт Туркменістану. Ён наведвае Беларусь у адказ на асабістае запрашэнне Александра Лукашэнкі. Беларускі лідар запрасіў свайго туркменскага калегу летась у чэрвені падчас візыту ў Туркменістан. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сустрэўшыся сёння, прэзідэнты Беларусі і Туркменістану пазітыўна ацанілі павелічэнне таваразвароту паміж краінамі ў няпростым 2009 годзе аж на 50%. Але агульная лічба таваразвароту, як адзначаюць аналітыкі, не ўражвае. Яна складае 68 мільёнаў даляраў. Афіцыйных дадзеных за 2009 год пакуль няма, а па выніках 2008 году Туркменістан быў сёмым гандлёвым партнёрам Беларусі сярод краінаў СНД. Таму сёння ў размове з Гурбангулы Берды Мухамедовым Александр Лукашенко казаў пра зацікаўленасць у новых праектах.
Вы только што предложили нам ряд проектов, и я пообещал вам, что мы это сделаем так, что вы никогда не будете на нас в обиде.
Белорусские официальные особы подкресливают, головная мета визиту – поширение гандлево-экономичных стосунков. Деля этого высокий гость Туркменистану наведает шерех менских предприемств. Для белорусского боку компенсация за тракторы, автомобили, да иншую технику найперш стал бы газ, отзначая у размове со свободой политичный аналитик с Беларуси Павел Вусов. Але на ягоную думку, домагчыся гэта будзе непросто.
Режим шукае альтернативную крыніцу энергии. Норвегії і на постсовітські простори, як ми ведаємо, були такі наміри підписати певні домовленості навіть з Україною, щоб забезпечити енергетичну безпеку від Росії. Ну і так само у Азії, передусім такими партнерами для Білорусі могли б бути Китай і Туркменістан, але Туркменістан вельми закрита країна, не глядячи навіть на зміни президента, і домовитися з Туркменістаном і з новим президентом Бердимухамедовим не так легко, бо все ж таки усі транзитні ниті по постсовітській просторі знаходяться під контролем Газпрому.
Мінський політолог Андрій Федоров так само осторожний у оцінках транзиту туркменського газу у Білорусь.
Я поки що не бачу можливості, таке технічне питання, як вирішити, як цю енергію оттуль доставити сюди. Все одно це поки що про Росію, ті проєкти, які існують, про Кавказ, Україну, вони ще і в принципі не вирішені, і в реалізації ще далі. Мені тяжко уявити, як туркменський газ може трапити в Білорусь, окрім як з Росії. Ну а з Росії тут питання зовсім буде довго не вирішене, мені здається.
Цікавлюся у експерта, чи може Москва закрити шлях для туркменського газу у Білорусь?
На мой погляд, з Росією все можливо. Всьому буде залежати від двобокових відносин між Мінськом і Москвою. Коли Росія нечто вирішить, так вона тут, здається, не особливо звертає уваги на логіку, коли там не налічить, що її ніяким чином кривдять.
Лідер Туркменістану буде знаходитися у Білорусі і у вівторок 26 студеня.
Який інтерес має Туркменістан і ягоний лідер у Білорусі? Ці магчимі поставки туркменського газу у Білорусь. Які зміни відбулися у Туркменістані після приходу до влади нового лідера? На це питання Юрія Дракохруста відказують експерти. Супрацовник туркменської служби нашого радіо Назар Худайбердиєв і російський журналіст Аркадь Дубнов.
Назар, доводилося чути, що Росія цілком викупила увесь туркменський газ. Коли це так, то що Туркменістан може продати Білорусі, навіть коли буде таке жадання?
Россия должна была по старому контракту в год экспортировать из Туркменистана до 50, а со временем довести до 80 миллиардов кубометров туркменского газа в год. Но вместо 50 Россия «Газпром» намеревается получить до 10-11 миллиардов кубометров. Рассчитана эта труба 40 миллиардов кубометров экспортировать в год. А раз «Газпром»-то в этом году получает всего 10-11 миллиардов, а там есть в трубе место и для Беларуси, и для Украины, и для Европы.
Какие изменения в громадском жизни Туркменистану отбылись после смерти Сапармурада Ниязова и приходу до влады Гурбангулы Бердимухамедова? Питание в Москву российскому эксперту Аркадию Дубнову.
За три с небольшим года произошло достаточно много событий, которые не новые. Президент Туркмении Гурбангулы Бердимухамедов пытался демонстрировать начало туркменской оттепели. Он обещал сделать доступным для туркменов интернет. Он разрешил, сделал законным оперу и балет туркменский. Он разрешил деятельность Академии наук. Он начал процесс десакрализации самого Туркменбаши потихоньку, выводя из оборота обязательное пользование трудом под названием «Рухнама», авторство которого приписывает Ниязову. Он сделал достаточно много на внешнеполитическом поле. Он сумел диверсифицировать реально потоки туркменского газа на мировые рынки. Он гораздо более оказался способным на переговоры, на компромиссы, даже на жесткие демарши, чего только стоит его история отношений с Россией, с «Газпромом» за последний год. То есть он показал себя, во всяком случае, по сравнению со своим предшественником, достаточно вменяемым политиком.
На питання Юрія Дракохруста відказували експерти, супрацовник туркменської служби нашого радіо Назар Худайбердиєв і російський журналіст Аркадь Дубнов.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг. Завтра о 13-й године поводле Менского часу на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция с былым политпризывником Олесем Калитой. Я нагадаю, 23 студеня былы старшиня молоди БНФ демобилизовался с войска. Задать свои питания вы можете уже и теперь. Нагадаю, наш адрес свобода.орг. А зараз на хвалях свободы напоминок про основные темы дня. Белорусская делегация протягивает в Москве перемовы по умовах транзиту нафты. 25 студеня начался первый официальный визит президента Туркменистана у Беларусь. У авторок завершается вылучение кандидатов в сябры территориальных выборчих комиссий. Наибольшую активность у вылучения выявляют представники Демсила у Гомельщины. Экологи стверджают, что на родиме Александра Лукашенко порушают природоохранное законодательство. Конфликт с керавництвом акционерного товариства «Александрийское» ушался после того, как люди выявили живельные могильники да стеки гною с фермы. Незалежные экологи рыхтуют громадскую экспертизу проекту «Островецкой АЭС». У дарачую группу вошли представники громадской организации «Экодом», Белорусской партии «Зеленых» и российской экологичной группы «Экооборона». У Беларуси подвысились кошты на автомобильное палево. Вы слушаете «Радио Свобода». У минулую пятницу у 5 из 6 областей Беларуси изменились керуники управа КДБ. Что ведомо про тех, кто отримал новое призначение, высветлял Олег Грузделович.
Сирот замененных керовников областных управ КДБ вылучается былый начальник управы КДБ по Бероссийской области Леонид Дзятков, який пошел у мест на повышение, и он призначен наместником старшини КДБ Беларуси. Чем вызначился этот чекист? Редактор газеты «Брестский курьер» Миколай Александров сгадал, что в конце 2009 года мясовый КДБ скликал прессовую конференцию, на которой были огучены выники працы. За последние 3 года управа выкрыла 10 агентов замежных спецслужб, выявила 42 замежных офицера-разведчика и шерех подконтрольных им коммерцийных структур, а так само больше за 10 громадян у Беларуси, яких спробовали завербовать за межой. Что до тиску на оппозицию, журналист Миколай Александров сгадывает недавнюю историю мясовой активистки Инги Абрамовой.
Она сидела в СИЗО 15, по-моему, суток за то, что привязывала ленточки Евросоюза на водосточные трубы. И она подала в комитет по защите прав человека при ООН. Ее там жалобу приняли к рассмотрению.
2 из призначенных керовников управа КДБ поменяли один областный центр на другие. Гэтак с Гомеля у Городню перебрался генерал-майор КДБ Иван Корж. И он заменил генерал-майора Игоря Сергеенку, який переехал у Могилев на аналогичную працу начальника областной управы КДБ. Керовница, не признанная уладами Союза поляков Беларуси Анжелика Борис с Городня, значила, что тиск мясцового КДБ на активистов Польского Союза подчас керования Сергеенки не снижался. Чего чекать городенцам от Ивана Коржа, які заменить Игоря Сергеенку? Гомельский активист Руху за свободу Петро Кузнецов отзначил характерные рысы деятельности генерала.
В дочинении до РНЕ можно было открывать криминальную справу цалком легитимную за распальнивание межнациональной розни, а яны открывали за деятельность незарегистрованной организации. Тому Коржа запомнил непоследовностью, некой незразумелостью этой политики КДБшной и скандальностью. Коли новини были, это по переследу журналистов, так само, да, красомовные эпизоды, коли Иван Корж подавал суд на журналистов, а и на родичев вот этих вот фигурантов полевничьей справы, за то, что они там не будто его оклеветали.
Нагадаю, полевничья справа у Гомелі почалася после того, как мясцовый КДБ арештовал отказных мельцианцев, которые занимались незаконным поляванием. Одиная в область, где керовника КДБ не изменили, Витебская. Там на посаде старшини мясового КДБ застался полковник Геннадий Герасименко. Чему не заменили его? Демократичная активистка из Витебска Ольга Карч сгадала, как в 2008 году КДБ провел массовые перетрусы демократичных журналистов, подчас яких сведками выкористовывали войсковцев из мясцового гарнизону. Активистка означила еще одну справу, якая стала, на ее думку, показальной для стилю мясцового КДБ.
Леонида Светика, коли разным витебским активистам начали досылать листы, и эти листы были с погрозами за их певной, активной политической позиции. Было вельми цікаво то, что правооборонцы весны был у вынику осуджены по этой справе. Зразумело, что маловерогодно, как сам правооборонца занимался такими справами. Але менавіта КДБ эту справу вело, и оно проводило допросы активистов, и там есть шмат таких темных пятен. Я думаю, что Витебского областного керовника КДБ покинули, потому что Витебское областное КДБ дало иншим КДБ шмат таких ноу-хау, як змагаться з політичними активістами.
Активістка з Вітебську Вольга Карач. А вітебський активіст КХПБНФ Сергій Коваленко, який на каляди вивіз у біло-червоно-білий стяг на головній ёлці городу, вирішив судитися со старшинем Вітебського горвиконкому, редакторкою газети «Відьбічі» і журналісткою Наталією Васильєвою. Коваленко лічить, що всі не зняважили ягоний гонор і годність.
Сергій Коваленко лічить, що позиція журналістів обумовлена ставленням до його і ягоного учинку старшині горвиконкому Віктора Ніколайкіна. Неузабаве после з'явлення бело-червоно-белого стягу на вершаліні новогодней елки, старшиня провел у горвиконкаме однословую нараду для журналістів. После яе во всіх трьох віцебських газетах 12 студеня вийшли артикули про випадки хуліганства у городі, де особно описувався учинок Сергія Коваленки. У газеті «Вітебський робочий», до прикладу, опозиціонери назвали, цитую, «мутантом, якому місце у клітці зоопарку». Але самый образливый, на думку активиста, артикул вышел 14 студеня у газеты «Відьбічі». Там описывался целый шерох хулиганских учинков, здійснених Сергеем Коваленком. На ягоную думку, у артикуле «Кому дренно, коли нам добро» особливо выразно зневажаются ягоная гонорогодность. Тому он потребует от авторки Натальи Васильевой, редакторки Нины Тулиновой и старшини горвиконкому Виктора Николайкина моральной компенсации.
Признать информацию в статьях Н. Васильевой, не отповедающую рычаистности и ганьбищу мою честь и годность. Принести пробачение на странице газеты «Відьбічі» у тем же месте, у тем же объем и тем же шрифтом автором статьи Васильевой, источником информации В. Николайкиным. Мне не надо грошовой компенсации, мне потребно их пробачение.
Витебский активист Сергей Коваленко.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» гутарка с пераможцем першого конкурса молодых критиков Маргаритой Аляшкевич. У пятикнижи «Свободы» Анатолий Ващенко вызначить 5 найлепших белорусских книг-ремейков. А свои новые верши у рубрицы «Авторы твору» прочитая поэтка, лауреат державной премии имя Янки Купалы, головный редактор часописа «Молодость» Раиса Боровикова.
Дом літератора выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. У аўторак у Беларусі завяршаецца вылучэнне кандыдатаў у сябры тэрытарыяльных выбарчых камісій. Гэты першы этап выбарчай кампаніі ў мясцовыя саветы асабліва важны для палітычных партыяў і грамадскіх арганізацый. Цяпер ім гарантуецца не менш за траціну месца ў складзе камісій, чаго раней не было. Пра ўдзел апазіцыі ў пачатку выбарчай кампаніі даведваліся карэспандэнты «Свабоды», запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Демократичные партии и организации в Беларуси самостоятельно решают, кого вылучать у территориальной комиссии. Про это каже секретарь ЦК Белорусской партии «Левых справедливый свет» Валеры Ухналёв.
Сегодня, вот я знаю, Гомель проводит, и город Минск проводит заседания и выдвигают людей. Во все областные Минскую городскую и в районе 50-60 районно-городских.
А першими у Менскую территориальную комиссию накированы протоколы об улучшении правооборонцы у Владимира Лапковича и политолога Юры Чавусова.
Працу территориальной комиссии даем отшимость контролю и ознаявление с тем, как отбывается выборчий процесс. То есть это зручная позиция для того, как выносить оценки относно того, типа уплывают измены выборчий кодекс на реальный ход электорального процесса.
На Гомельщине объединенные демократичные силы вылучают своих представников во все территориальные и круговые комиссии. Оповедая сябра координационной рады АДС, старшиня областной организации АГП Василь Поляков.
Сегодня мы передаем протоколы в органы, которые формуют территориальные комиссии. Мы вызначили приоритеты. У первую шаргу это вылучение у областную комиссию, городскую комиссию и вылучение у округовой комиссии. От объединенных демократичных сил это будет каля 100 представников склад комиссии.
Могилевщина. У комиссии вылучены Петр Мигурский и Валер Березенко, которые имеют опыт выкрытия порушений, учиненных представниками улады. Протягивает Андрей Белогубов.
Петр Мигурский в 2008 году в час выборов палату представников працавал в складе Шкловской районной выборчей комиссии. Тады он выявил спробы сфальшовать выниковые протоколы з двух участковых комиссий. На знак протесту он вышел со складу районной комиссии, поскардился у прокуратуру и центральную выборчую комиссию. Тые подеи, на думку Мигурского, и станут перешкоды для его обрания в склад областной комиссии. Ты мне меж сподел потрапить туды, ён не страчивая.
Если представители демократии не будут включены в избирательную комиссию, я считаю, нет смысла участвовать в этих выборах. То есть реально власти для себя нарисовали правила, пусть по этим правилам живут. С одной стороны, декларация демократизации, с другой стороны, реально ее воплощение. Мне бы хотелось сделать для самого себя какой-то вывод, что изменилось за этот период на местном уровне при организации избирательного процесса.
Валер Берзиенко так само мает опыт працы у районных выборчих комиссиях. На минулых выборах и он писал скарги. Те дадут все лето оппозиционерам попрацовать у комиссиях.
Они наберут туда людей из Белой Руси, ветеранов, КПБ, там афганцев, либеральных демократов, а до оппозиционных партий, может быть, кого-то пропустит. Но я очень сильно сомневаюсь.
Гарадзенщина. Ситуацию в регионе оглядая Михаил Корневич.
Координатор выборчего процессу от Объединенной Громадянской партии у регионе Юрий Истомин переконаны, что нельзя игноровать территориальные комиссии, бо уже с их складу будет видать, как настроена влада на выборы.
Мы сейчас поглядим, как слово соотносится со справой наших влад, потому что фактично они обещали провести демократичные выборы, и это первая так лакмусовая паперка, по которой мы будем судить в уголе об выборах. Если не пройдут наши люди, то мы думаем, что это будет первым сигналом тому, что участковая комиссия так само никого не будет.
У Мостовском районе лидер руху за свободу Олесь Зарембюк каже, что они завтра собираются подать на вылучение у территориальную комиссию документы на 10 своих сябров, уличивающий минулый досвид.
Мы зараз решили вылучить разных людей. Это люди и досвеченные, и пенсионеры, и люди молодого возраста, и люди разных профессий.
Витебщина. У комиссии вылучают наиболее досвеченных демократичных активистов, поведомляет Бронислава Станкевич.
Были политвязни Сергей Просюкевич так само вырешил поспробовать трапить у областную выборчую комиссию шляхом сбору подписов. Але, як ён кажа, мала спадзяванняў на тое, што гэта атрымаецца. Нават з уліком недаўна прынятых зменаў у выбарчым законадаўстве.
Раньше даже і разговоров об этом не было. Ну, не знаю, мне кажется, оно і сейчас очень маловероятно, что все-таки получится участвовать в комиссии. Невзирая на все последние тут подвижки в области законодательства, по-моему, это все бутафория.
Агляд падрыхтаваў Вячаслав Кулік.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытанні и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Жыхары вёскі Стараселле на Шклоўшчыне занепакоеныя пагаршэннем экалагічнага стану навакольнага асяроддзя. Яны цвердзяць, што мясцовыя сельскагаспадарчыя аб'екты забрудзілі адкідамі сваёй дзейнасці лес, тутэйшую рэчку Бярозу і Траецкае возера. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Конфликт с керавництвом акционерного товариства Александрийское ушчался после того, как люди выявили шматликие живельные могильники да истеки гною с фермов. Поводле жыхароў Стараселле экологичное становище у вёсцы погоршилось после того, как тут сбудовали несколько буйных жывёлагадоўчых комплексов.
Запах страшнейший стоит, особенно летом, весна, когда начинается вывоз жижи и навозов. Но нам пообещало руководство, что будут отвозить падеж, который валяется везде за деревней, горы и свиней, телят и коров этих дохлых. Что на перерабатывающее предприятие. Но как это будет, еще неизвестно. Строительство идет и дальше. Птицефабрика строится возле деревни, огромнейшая.
Тлумачить инициаторка сбору подписов под скаргой у Министерства природы и аховы навакольного асяроддзя Инесса Яковлева. Инициативная группа собрала несколько десятков подписов вяскоўцаў.
Жыхары Стараселля, которые не работают на этих всех комплексах, подписывают наши предложения экологические. А те, которые работают, они поддерживают где-то там подсознательно, но они не сказывают, потому что они зависимы от руководителя хозяйства. Они живут в домах, которые принадлежат Александрийскому АО. Каждый боится за свою работу потерять заработок. Люди очень несмелые.
То, что люди скардились у Министерства природы и навакольного асяроддзя, подтвердили у областным его комитете.
Вручению министерства мы действительно проверяли эти факты, но сейчас
сейчас я ничего не смогу вам сказать, потому что еще находится в стадии подготовки ответ. Сегодня, по идее, должны закончить, и официальный ответ будет направлен жителям деревни Старочины.
Зазначил телефонный гутарцы супрацовник комитету. Выявленные людьми могильники уже ликвидованные. Як выследлилось, не все. Знайсти могильник не склало великой тяжкости. Его утворили за 100 метров от шаши со Шклова, амаль ля самой огороджи молочно-товарного комплексу. Могильник притягивает до себе увагу великими птушинами чародами и смуродом, який чувать нават у 20-градусный мороз. Кольки у могильнику тушка роды телят, подлечить тяжко, однако видать, что их звозили сюды не один день. У комитете пообяцали разобраться с тем, кто и коли утворил могильник. За час конфликту с вязковцами сустракались и районное начальство, и керавництво господарки. Теперь они ствержают, что сбор подписов отбывался подманным шляхом, але признают некоторые выпадки порушения природоохоунага законодавства. Живелогадовчие комплексы у Староселли належат акционерному товариству Александрийское. Яно утворенное на базе господарки, якой керовал Александр Лукашенко. Официальные крыницы ствержают, что комплексы узвели поводле найновших сельскогосподарших технологиев.
Рассказывал Андрей Белогубов. После выпуска новинок «Дом литератора».
Всем 7:30 у Менску. Вы слушаете Радио Свобода. Нашу программу протягивает ранечный живый эфир. У студии Алена Тиханович
и Вячеслав Ракицкий.
Зараз международные новины.
Вокруг свету за 100 секунд.
У Міжземным море, каля берегов Лібану, рятовники знайшли тело, як найменей 24 загинулих у виніку катастрофи ефіопського пасажирського самоліту Boeing 737-800. Пошукові і рятовничі праці протягуються, поводле офіційних лібанських особов, найбільш вірогодні причини катастрофи були дрянні умови надвор'я. На міжнародній конференції у Монреалі було вирішено почати реалізацію довготермінового плану відновлення Гаїті. Усесвітня супольність планує видаткувати на гетої мети каля мільярда доларів. У виніку землетрусу 12 студзеня у Гаїті загинули до 200 тисяч чоловік, каля мільйону засталіся без житла. Колькість ахвяру трьох вибухов у центрі Багдаду досягнула 37, більше як 70 чоловік поранені. Вибухи відбулися у понеділок каля трьох буйних готелів і, поводле попередніх даних, були ожицьовлені смертниками. У столиці Венесуели Каракасі поліція використала сльозотечний газ і пластикові кулі при розгоні студентської демонстрації протесту супроти закриття опозиційного кабельного телеканалу. Прихильники влади, які зібралися побач, закидували студентів камінями і бутельками, не менее як 6 чоловік потерпели. У Шри-Лянці сьогодні відбуваються президентські вибори. На посаду керівника держави претендують 22 кандидати. Найбільші шанси на перемогу у дійного президента Махінди Раджапакси і було командуючого збройними силами лідера опозиції Сарата Фонсеки. Франция не будет накировывать додатковые войски в Афганистан, заявил президент Николя Саркози в интервью французской телевизии. Але при этом он выказал готовость своей страны повеличить количество инструкторов для подрыхтовки войсковцев, полицейцев, а так само поширить допомогу у громадянском будовництве и гуманитарной сферы.
Это были новины, а зараз больше подробязно про темы наступной полгодины нашего эфиру. Георгій Дмитрук судзіцца з беларускім тэлебачаннем. 20 гадоў таму быў прыняты закон аб мовах. Ці магчымы варыянт, што туркменскі газ можа пайсці праз Беларусь? Адрасы свабоды – вёска Маркаўка Хоцінскага району. У бардах свабоды працяг знаёмства з сям'ёй і дуэтам вайханскіх. І яшчэ падрабязнасці пра надвор'е. У мінулыя двое сутак маразы памацнелі. Паводле сіноптыкаў, тэмпература ў Беларусі цяпер на 10-18 градусаў ніжэй за норму. Так, у Пружанах учора намерылі рэкордных 31,6 градусы марозу. На рэках і вадасховішчах прырастае лёд. Так, на Менскім моры, Вілейскім вадасховішчы і возеры Нарыч намерылі ад 40 до 44 сантиметраў лёду. Сёння сіноптыкі прагназуюць у Беларусі у Берасці, Віцебску і Магілёве мінус 17-19, у Гомелі і Гародні мінус 16-18, у Менску 15-17 градусаў марозу. Часам невялікі снег, на асобных участках дарог галалёдзіца. 7:33 хвіліни у Мінську. У суді Першамайського району Мінську сустаршення Аргкомітету для створення Білоруської християнської демократії Георгій Дмитрук зустрінеться з представниками білоруського телебачення. Він потребує обвернути звістки, розповсюджені 13 снежня у програмі «Панорама тидня», а так само спогнати з автора репортажу 128 мільйонів рублів у якості моральної компенсації. Передає Любов Луньова.
Георгій Змітрук виказав свободі свою впевненість у тим, що суд відмовить йому у позові супроць державного телебачення. Але він лічить необхідним у суді відстоювати право боронити свій гонор, годність і ділову репутацію. Летось, 13 снежня, у передачі «Панорама тидня» на першому національному каналі був показаний сюжет про створальника БХД. Глядачам продемонстрували заяви у інтернеті неких жанчин, підписаних від ім'я Вольги, Олени і Вольги. Винувачували Георгія у тим, що той не заплатив їм за оказання сексуальних послуг, говорить Георгій Змітрук.
Я просто, согласно закону, прошу, чтобы они доказали правдивость информации. Правдивость информации могут только подтвердить знаменитые Оля, Лена, Оля. Поэтому я надеюсь, что они в суде появятся. Я, конечно, уверен, что суд просто отмахнется, выполнит очередной юридический реверанс в сторону заказчиков.
По воле законодавства, авторы репортажу повинны в суде доказать, что звездки, которые они распаусюзили, отповедают речаисности. У іншим выпадку человек может потребовать про суд обвержения этой информации. 22 студеня Павел Северинец и Виталь Рымашевский судились с БТ. Авторы репортажу, по воле сустаршиню Аргкомитету БХД, у образливой форме дали поклепницкую информацию про засновальников партии, поравновывающие некоторых из них с особой Адольфа Гитлера. Не глядя на то, что суд отмовил Северинцу, он лечит, что в суд все равно треба звертаться, потребуючи обвержения неправдивой информации.
Мы лечим, что на вот у сегодняшний суд звертаться треба. По-перше, як християни, мы лечим, что кожному грешнику треба указать на ягоний грех. В конкретном випадку гетим кожному судді треба показати ще раз у очі то, що твориться зло, і поставити його перед моральним вибором. У кожного чоловіка повинен бути право вибору. По-друге, для нас виключно важно, каб чоловік, який терпить від того ж самого БТ, мав перспективу для того, каб свою репутацію відновити у новій демократичній Білорусі. Для цього треба зафіксувати усі випадки порушення ягоних прав у сьогоднішньому режимі.
Раніше судові процеси опозиціонерів супроць БТ були не на користь демократів. Суд у справі Георгія Змітрука до БТ почнеться о 10-й раніці у суді Першамайського району Мінську.
Передавала Любов Луньова. 20 годов тому, 26 студеня 1990 года, Верховный Совет БССР принял закон об мовах у Белорусской ССР. Советский парламент, у яким больше за 80% депутатов складали коммунисты, вырешил тогда, что одной державной мовой у Беларуси будет белорусская. С подробностями Инна Студинская.
Закон 1990 году был принят после протяглого периода занепаду белорусской мовы, який довжился с 30-х годов. Мовознавца, перекладчик Петр Садовский зараз таким чином оценивает закон.
Закон, коли сказать, что на все 100% он там замацовывал белорусскую мову, не, але он таки был на тот час вельми прогрессивный. Он был переходный, и коли бы он выконывался, то все было бы надто добро.
У Верховном Совете 11-го скликания была створена комиссия на чале с вице-премьером Ніной Мазай. Народний поет Білорусі, депутат Ніл Гілєвіч, на питанні, чи саправди чиновниця такого рангу, у минулим перший секретар ЦК ЛКСМБ, щиро виступала за одрадження білоруської мови, отказав так.
Безпрежно, хоча вона офіційний чоловік, вона на службі. Вона була старшиною комісії. Я був старшиною робочої групи по випрацьовуванню закону. А від Верховного Совету вона була старшиня комісії. Робила доклад на Верховному Совету.
У працовну групу увійшли у основному адмисловці. Академік Миколай Бірила, тогочасний директор Інституту мовознавства Олександр Подлужний, міністр едукації, культури. Розповідає тогочасний доцент пединституту Петр Садовський.
Старшиною була Ніна Мазай, вів, звичайно, посередження Гілєвіч Ніл. У комісії були вже небожчик земля йому пухом Борис Саченко, Іван Чигринов, Петр Кравченко. Були там і робочі, один пам'ятаю, на прозвище була Капанік. Другий був директор заводу «Красний металіст». Иван Трусов, однофамилец нашего Трусова. Посяджения такие шли вельми конструктивно.
Сябра працоўнай групы Пётра Садоўскі ўзгадывае, што працавалі над праектам закона апантанна, горача абмяркоўвалі, спрачаліся і прынялі яго аднагалосна.
Гілевіч выступаў вельмі добра, Краўчанка выступіў вельмі канструктыўна і прыгожа, а тады выступіў Янкоўскі Расціслаў. Неяк так выступіў, ён не вельмі каб ужо заўзята падтрымліваў, тады паглядзеў, як усё неяк ідзе, так натхніўся, папрасіў яшчэ раз слова, хвалявана, не так ужо стройна і прыгожа, але надзвычай падтрымаў гэты закон. Мы адзін аднаго віншавалі, былі задаволены, рады.
У другім артыкуле закону беларуская мова абвяшалася адзінай дзяржаўнай у Беларусі. Расійская ж мова кваліфікавалася як мова міжнацыянальных зносін народаў Саюзу СССР. Але ў 1995 годзе былі ўнесеныя змены ў канстытуцыю. Дзяржаўнымі мовамі сталі дзве. На пытанне, як Пётр Садоўскі зараз ацэньвае стан з беларускай мовай у дзяржаве, ён адказаў так.
З аднаго боку на ўзроўні дзяржавы ўсё неяк робіцца, каб беларуская мова знішчалася, але калі браць вот людзей, тую самую моладзь, і ўсё гэта ўсё ж такі дзіўным чынам пашыраецца. Каб сказаць, што ў мяне ўжо такі нейкі песімізм, я б не сказаў. Сёння гляджу, дакладае начальнік ганаровай варты, прыехаў прэзідэнт Туркменістана, ён на беларускай мове яму рапартуе: камандзір ганаровай варты, маёр такі-такі, у гонар вашага прыбыцця ганаровая варта пастроена.
Ну, падрабязнасці візіту туркменскага кіраўніка крыху пазней, а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Подставы ехать у Андроку Тернова были важкие. Минулым годом Лицкий вертикальный друг, с того, что отбывается в районе, кажет наибольшие славим поспехи, узникла у вёсцы 2 года тому одноименного агроградка, який маулял цалком изменил до лепшего життю Терновцу. А еще у часы крызы тут не бы полной ходой, идея реставрация сядибного комплексу 19 веку. Як минимум захотелось побачить все на свои очи. Мое подорожную вёску Тернова, что на личине.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры. 7:40 у Менску выслухаеце Радыё Свабода. У Менску з афіцыйным візітам знаходзіцца прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў. У цэнтры ўвагі перамоваў кіраўнікоў двух краінаў знаходзяцца энергетычныя пытанні. Ці магчымы варыянт, што туркменскі газ можа пайсці ў Беларусь? Наколькі моцная залежнасць Туркменістану ад Расіі ў пытаннях транзіту энерганосьбітаў? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянцін Мацкевіч.
Бліц-аналіз «Свабода».
Ці магчыма, каб в некім варыянце Беларусь стала купляць туркменскі газ?
В принципе, конечно, такая магчымасць ёсць. На сёння яна зусім такая тэарэтычна цяжка магчымая. Чаму? Таму што ёсць дагавор з Расіяй Туркменістана, яшчэ з папярэднікам Бердымухамедова, Ніязавым, калі ўвесь прыродны газ скупляўся Расіяй. Таму яна як бы зманапалізавала. Гэта был час вайны газавай паміж Расіяй і Украінай, і тады яшчэ былі дамовы Украіны з Туркменіяй, той формулі, што купляецца на мяжы Узбекістана газ, але потым усе прозівалі, і Украіна прозівала галоўным чынам, і тым болей Беларусь. Беларусь увогуле аб гэтым не думала. Хаця такія разгляды былі, Акадэмія навук разглядала гэты варыянт, але на той час варыянт туркменскага газа лічыўся зусім неканкурэнтным, таму што вельмі танны газ быў пастаўкі расійскай.
Ці можна сказаць, што зараз сітуацыя мяняецца і што Ашхабад, Туркменістан не вельмі задаволены вот той ранейшай схемай, калі Расія манапалізавала. Зараз, наколькі вядома, яны ўжо пастаўляюць і ў Кітай, можа, думаюць і пра іншых покупников.
Есть и иншие пропановы. В студене введен газопровод у полночные районы Ирана. Так само ежеше на сегодня еще разглядаются варианты, причем не варианты, а это проект, який вельми моцно так просовывается Европейской комиссии. Это проект Набука. Але вельми марудно он идет. І хутчэй за ўсё вось гэтыя варыянты паставак газа туркменскага ў Кітай, таксама ў Іран. Ёсць прапановы таксама з Турцыі, хаця Турцыя якраз з'яўляецца адным з удзельнікаў праекта Набука. Калі лічыць усе магчымасці самой Туркменіі, яны на сёння ацэньваюць у 75 мільярдаў кубаметраў.
Такім чынам, Наколькі рэалістычным выглядае варыянт, што калісьці туркменскі газ пойдзе ў Беларусь, і гэта можа быць толькі праз расійскую тэрыторыю, праз расійскія трубы, ці ён некім чынам можа пайсці вось праз усе тыя іншыя варыянты, праз Набука, праз Еўропу, праз Украіну і гэтак далей?
Абсолютно немагчыма, што туркменскі газ можа быць атрыманы па іншым трубам, чым расійскі. Таму што праект Набука, удзельнікі, гэта чыста еўрапейскі праект, і удзельнікі ягоныя вядомыя, і якраз кірунак яго ідзе паўднёвым кірунку Чорнага мора, Турцыі і далей у Еўропу. Таму толькі варыянт праз Расію, а Расія манапалізуе. І 30 мільярдаў кубаметраў Расія будзе купляць, все ж такі туркменска. А Беларусь, прыйдзе газ з Расіі, можа ён будзе туркменскі, можа не, але ён будзе заключаны, дамова будзе толькі з Расіі. З Туркменіі гэтай дамоўнасці не будзе.
Бліц-аналіз свабоды.
Сёння вы чулі меркаванні Валянціна Мацкевіча. А зараз пра новы выпуск перадачы «Беларуская замежжа» аўтарка Таццяна Поклад.
Вучоба за мяжой, праца, альбо часам і папросту ўдзел у семінары ці канферэнцыі за мяжой прывабліваюць увагу спецслужбаў у Беларусі. Беларускія студэнты адчуваюць гэта ў часе вяртання дахаты на вакацыі, але найперш гэта тычыцца тых, хто працягвае грамадскую актыўнасць на радзіме. Як абараніць сябе, як лепш паводзіць сябе ў часе гутарак з супрацоўнікамі праваахоўчых органаў, досвед і парады замежных беларускіх студэнтаў, моладзі, якая сутыкалася з пераследам у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў нашым вечаровым эфіры. Раніцай кожныя 15 хвілінаў выпускі навінаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Працягваецца першы афіцыйны візіт прэзідэнта Туркменістана ў Беларусь. У часе ўчорашняй сустрэчы Гурбангулы Бердымухамедова і Александра Лукашэнкі было пазітыўна ацэненае павелічэнне таваразвароту паміж краінамі ў 2009 годзе на 50%. Беларуска-расійскія перамовы аб пастаўках нафты ў Беларусі ў 2010 годзе, якія пачаліся 25 студзеня ў Маскве, сёння будуць прадоўжаныя. Пра гэта паведаміла карэспандэнту «Свабоды» крыніца ў расійскім урадзе, блізкая да перамоўнага працэсу. 26 студзеня ў Беларусі завяршаецца вылучэнне кандыдатаў у сябры тэрытарыяльных выбарчых камісій. Гэты першы этап кампаніі па выбарах у мясцовыя саветы, асабліва важны для палітычных партый у грамадскіх арганізацыяў. Цяпер ім гарантуецца не меней за траціну месцаў у складзе камісіяў. Новы кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Бенедыкт Халер будзе старацца развіваць і пашыраць супрацоўніцтва як з дзяржавай, так і з грамадзянскай супольнасцю. Пра гэта ён заявіў 25 студзеня на прыёме ў гонар свайго прыбыцця ў Беларусь. Усесветны банк пацвердзіў свой намер аб выдзяленні Беларусі крэдыту памерам 150 мільёнаў даляраў на рэканструкцыю аўтадарогі Менск-Гомель на ўчастку паміж сталіцай і Бабруйскам. Міністэрства юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі заснавальнікам беларускага прафсаюзу «Разам», які плануе аб'яднаць індывідуальных прадпрымальнікаў, працаўнікоў прыватных сельскіх гаспадарак і іншых дробных бізнэсоўцаў. 10 бяздомных памерлі ад пераахладжэння ад пачатку года ў Менску. Учора ў Беларусі праз моцныя маразы ў 28 школах Берасцейшчыны і Гарадзеншчыны адменены заняткі. Моцныя маразы, паводле сіноптыкаў, працягнуцца як найменей да сярэдзіны тыдня. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азарэнка выйграла ў 1/8 фіналу адкрытага чэмпіянату Аўстраліі ў расіянкі Веры Званаровай. У чвэрцьфінальным матчы Азарэнка сустрэнецца з першай ракеткаю свету амерыканкай Серэнай Уільямс.
Ранішні эфір «Свабоды» працягваецца да 8. Зараз пра найбольш адметныя публікацыі ў свежых нумарах незалежнага друку раскажа Уладзімір Глот.
Супрацоўнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі ў свежым нумары выдання аналізуе кадравыя змены, якія правёў Александр Лукашэнка ў кіраўніцтве КДБ. Аўтар распавядае для слухачоў «Свабоды».
У матэрыале реалии анализуется, кто отримал призначение в минулую пятницу. Оказалось, что львиная доля тех, кто отримал призначение, это тычилось КДБ, как центральное керовництво, так и управление по Беларуси областных. И вот есть несколько интересных тенденций. С одного боку, у КДБ зараз вельми мало засталось генералов. Это выник того омоложения кадров, для якого Александр Лукашенко в свой час призначал Жадобина керовать КДБ. И вот зараз опошнее призначение, так мовить, довершают эту миссию. С другого боку, на генеральских посадах зараз призначены полковники, а на столичное управление КДБ призначено нават подполковник. Это генеральские посады, и правдоподобно, что особы, которые туда призначены, будут ведать, какая перед ними может стоять узнагорода, и это будет певной, вельми яскравой мотивацией для спецслужбов подчас великого года двух выборчих кампаний, мясцовых выборов и початку президентских выборов.
Газета «Народная воля» вырешила высветлить, насколько правдивые чутки у оппозиционном осяродку про то, что были политвязень Андрей Климов, хочет изменить Анатолия Лябецьку на посаде старшини Объединенной Громадянской партии. И нібито до этого его подштурховывают у руху за свободу. Корреспондент выдания Виталь Гарбузов рассказывает, что он у понеделок 25 студеня дотелефоновался до Андрея Климова.
Он сказал, что не будет змагаться с Анатолием Лябецьким. Все еще не настиг до этого час, потому что ситуация зараз абсолютно нормальная, абсолютно адекватная. И коли вы столько до его звернутся сябры ХП, например, с подобной просьбой, он может быть разглядеть эту махшимость. Вот, в тот же час Андрей Климов сказал, что Миленкевич остается на сегодняшний день одним политиком, который нас соправды працует, как политик, всех добро ведают и в Беларуси, и за межой. Ему треба помогать, але Миленкевич никуда не опустится до того, как бы некими брудными справами писать себе имидж, захопливать, скажем, ОГП.
Под назовом «Братская нафтовая пляма» тыдневик «Белгазета» анализует ситуацию с поставками нафты и проблемы у дочинениях помеж Беларусью и Россией. Газета пишет, белорусское керовництво только робит выгляд, что оно корректует подчас перемовы свою позицию. На сам реч, оно притримляется увесь час одного – куплять усю нафту по коштах, якие нижейшие за сусветные.
Свежая газета читал Владимир Глот.
100 адресов свободы.
Сегодня Вячеслав Ракицкий згадает такой адрес: вёска Маркавка Хотимского района.
На Могилевщине кажут, что далей за Хотимск только Россия. На самом усходе Беларуси в невеликой вёсце Маркавка Хотимского района в 1990-е годы один человек выдавал незалежную газету «Белорусский усход». Ее читали жыхары Хотимска, Краснопольска, Крычевска, Климовицка району. Наклад беларускамоўна-демократычнага выдання вагаўся от 5 до 10 тысяч асобнікаў. Имя выдавца Василя Даўгалёва становится широко вядомым у национально-демократычным асяроддзі Беларуси. После поразы ГКЧП редакция Хотимской районки «Шлях Кастрычника» вырашила изменить назву на «Белорусский усход». Але райвыканкам с гэтым не погодился. И тады наместник головного редактора Василь Даўгалёў поехал в Менск и зарегистровал новое выдание. Первый номер национальной демократичной газеты, как писалось на титуле побач с девизом «Живе Беларусь», вышел 28 снежня 1991 года. Происнавала газета 10 годов, до 14 лютого 2002 года. Правоабаронца Леонид Светик, який у той час у Крычеве кіраваў неурадовой организацией «Контакт-центр», называе газету фантастичной з'явой, бо...
Идея належала, по-перше, одному человеку, який был выхованный под час советского строя. Коли появилась мовщимость, этот человек вынес идею незалежной газеты, як проект, які бачили, что у провинции на сходе Беларуси может з'явиться незалежная газета. Даўгалёў был не только творчим человеком, но и был человек, который мог забить этот бизнес-проект. Он находил спонсоров, предпринимальников, даже сирот керовников буйных предприятий в точной части Могилевщины.
Писал автор и редактор, переважно от руки, ці на машинце, компьютером так и не научился користаться. У лазні, редакции, было самое примитивное обсталевание. А затем Даўгалёў вез рукописи у Могилёў, где газеты и друковалося. Да 1996 году змест газеты можна назваць радыкальным. Змяшчаліся і перадрукі зменскіх незалежных газет. У другой палове дзесяцігоддзя Васіль Даўгалёў таксама адчуў ціск уладаў на незалежную прэсу. Давялося крыху змякчыць змест публікацыі, аднак пазіцыя заставалася тая ж. Ён рабіў сваю справу і даваў прыклад іншым, што і на вёсцы можна быць свабодным, кажа Сергей Аржанцаў, настаўнік, журналіст з Клімавічоў.
Тым больш ён ужо быў такім узросце, у пажылым, але ён здолеў рабіць газету, і да яго ж таксама і міліцыя прыязджала, і спрабавалі адбіраць кампутары.
Памёр Васіль Даўгалёў 28 лютага 2002 года, не дажыўшы 2 тыдні да свайго 70-годдзя. Ён працаваў над 188 нумарам газеты. Яго пахавалі на вясковых могілках у Маркаўцы.
Шыльда свабоды. Вёска Маркаўка Хоцімскага раёну. У гэтым доме з 1991 да 2002 году журналіст Васіль Даўгалёў выдаваў незалежную газету «Беларускі ўсход», якая стаяла на пазіцыях незалежнасці Беларусі і дэмакратыі, была адным з самых папулярных рэгіянальных недзяржаўных выданняў.
І завершае нашу ранішнюю праграму музычная перадача Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем Барыса і Галіну Вайханскіх. Дуэт вядомы ад 80-х гадоў мінулага стагоддзя і вядомы далёка за межамі Беларусі. Але мала хто ведае, што спадар Барыс у свой час пакінуў высокі пост рэвізора ў Міністэрстве фінансаў, каб цалкам аддацца творчасці. Не шкадуеце, што пакінулі Міністэрства фінансаў?
Не шкадую. Мне дапамагла моя жонка Галіна, якая па адукацыі музыкант, добры чалавек, яна, ну, зразумела, што, канешне, праца артыста, яна сёння многа, завтра нічога, але яна пайшла на гэта і падтрымала мяне вельмі-вельмі. І мы разам з ёй над прорвай праляцелі, вось, як фанера над Парыжам. Гэта было пачатак 90-х гадоў, калі імперыя развалілася, і мы ўтрацілі магчымасць пець у Беларусі, паскольку, ну, просто не было канцэртаў, не было ніякіх прапаноў. Тады чарнобыльскія былі праекты, вельмі моцныя, вельмі моцныя. У тым ліку і ў Нямеччыні, і вось прыехалі немцы, якія хочуць найсці артыстаў, які бы прымалі ўдзел у акцыях. Песні яны сталі слухаць з захапленнем. І чым больше мы спявалі, тым больше ў іх там в очах мы бачылі зацікаўленасць некую. І вось за гэтыя 18 гадоў мы ўжо 30 разоў былі ў Германіі, спяваем там, ну, дзе толькі не спявалі, спяваем, ну, па-нямецку.
І Нямеччына вас вырадавала.
Да, і Нямеччына, вось, я жартую, як Владзіміра Ульянова Леніна, яна дала яму грошы да рэвалюцыі, яна там дала грошы на тое, каб мы займаліся сваёй справай. Вялікі дзякуй Германіі за тое, што мы сёння з гітарай і ідзём па жыцці. Таму што вы ж ведаеце, што вось павесіўшы на цвік гітару, потым пайдзі здымее. А зараз Нямеччына для нас гэта адзін з варыянтаў нашага існавання сённяшняга. Гэта вельмі цікава, гэта якія-то з'яўляюцца новыя песні, і слава Богу. Ну, я зараз мы адчуваем і ў сябе дома запатрабаванасць у нашай творчасці. Так што было такое ў нашым жыцці здарэнне.
Была і бор, як сасонка страйна, так ветер суворый пяе, і горкую долю спаткала яна, шкада нам яе. Не слухала маткі, не чулайца,
кохала стара морского бойца, чужую поехала скать сторону, надолго невесту покинув одну. Так ветер суворый пеет, шкода нам, шкода нам, я ем. Шматем пронеслося шмат долгих ночей, так ветер суворый пеет, шмат слез пролилося с дьявольских вачей, шкода нам, я ем. И вестки про зрок до скарадой шли, спить моцла твоя инги ворху земли, и тяжко скару зробилося жить, и он кинулся в бой, как девчину забыть. Так ветер суворый пяет, шкода нам, я ем. И вось нападкал ён смиротный удар, так ветер суворый пяе, и умер праз невесту отважный оскар, шкода нам яе. Томится по имени бор без конца, няма ўсё скара морского бойца, над мором нависла скала, як стяна, что дня инги бор там чакае одна. Так ветер суворый пяет, шкода нам, я ем. И бачить нарешті з далеких земель, так ветер суворый пяет, весь чорний от скарл плыве корабель, шкода нам, я ем. И кинулась, крикнувши в море, яна,